Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Новомученики и исповедники русской церкви. Почему их память принципиально важна для христиан? Мытарь и фарисей в евангельской притче. Как проецируется на нас эта история? 90 лет со дня прихода Гитлера к власти в Германии. О чем этот исторический урок? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В ближайшее воскресенье, 5 февраля, день памяти новомучеников и исповедников Русской Церкви, людей, пострадавших при советской власти за Христа. Гонения за веру начались в стране практически сразу, с прихода большевиков к власти в 1917 году. Однако пик гонений пришелся на 1937 и 1938 годы, время правления Сталина, когда без суда и следствия расстреливали и иными способами уничтожали самых разных людей. Репрессировали не только за религиозные взгляды, но и за национальность, происхождение или, например, классовое несоответствие. Под колесо уничтожения мог попасть кто угодно, от высоких чиновников в ходе так называемых чисток до простых крестьян. В Москве есть важные символические места, связанные с памятью о погибших и пострадавших в ходе репрессий. Одно из них – Бутовский полигон. В 1937 и 1938 годах здесь были расстреляны 20 762 человека. Какую роль играет это место в нашей жизни? На связи с нами Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутово. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бутовский полигон, или точнее сказать, Бутовская спецзона НКВД, возникает под Москвой в 1934 году как хозяйственный спецобъект. На территории этого большого комплекса, это примерно около 200 гектаров изначально, выделяется место для учебных стрельб. И именно вот эту площадку стрелкового полигона используют в 1937-1938 годах для приведения в исполнение приговоров и захоронения тел казненных. Всего здесь по документам было казнено 20 762 человека. Казни шли с 8 сентября 1937 года по 19 октября 1938 года. И, конечно, это самые разные люди. Большая часть из них – это крестьяне, рабочие, то есть самые-самые, что на есть простые люди. В этом и было предназначение Бутовского полигона. Это было место для захоронения так называемые низовки, то есть упомянутые вами чистки, они как раз Бутовского полигона почти не касались, потому что тех номенклатурных работников, которых тоже в эти годы уничтожали, по тем или иным причинам, их хоронили в других местах, как правило. Здесь же в основном простые люди, либо расстреляны в рамках так называемой кулацкой операции, то есть по секретному приказу 20447, принятому наркомом внутренних дел Николаем Ежовым 30 июля 1937 года, так и по национальным операциям, которые тоже параллельно с кулацкой операцией шли в Советском Союзе. Если кулацкая операция – это коренные народы России, прежде всего это русские православные люди, то национальная операция – это удар по диаспорам, это поляки, немцы, латыши и так далее. Вот в совокупности они дают такую цифру, но будем помнить, что это всего лишь маленькая часть тех, кто тогда пострадал. Даже по официально признанным масштабам этих операций, их жертвами только среди расстрелянных, еще раз подчеркиваю, только расстрелянными, оказались около 680 тысяч человек. И еще столько же примерно оказывается в лагерях. И, как мы понимаем, при смертности около 30% в это время в лагерях еще энное количество остается в безвестных братских могилах ГУЛАГа. Вот такая страшная трагедия.
Вы знаете, сейчас, когда памятники Сталину снова появляются в стране, все это, ну, как-то в голове не укладывается. У нас есть Бутовский полигон и другие мемориалы, посвященные жертвам террора. Как можно совместить одно и другое, лично мне непонятно. Знаю, что и среди людей, которые соотносят себя с христианством, тоже сегодня уже немало почитателей Сталина. Принято считать, что к тем событиям, расстрелам, массовым арестам и приговорам по тройкам НКВД без суда и следствия фактически, и уж тем более без права на адвоката, Сталин отношения не имел, что это все такая ошибка, лес рубит, щепки летят, зато построена великая страна. Что бы вы на это сказали? Имел ли Сталин отношение к репрессиям, которые проводились в годы его правления?
Конечно, имел. Потому что, во-первых, он находился на вершине той властной пирамиды, которая осуществляла различные политические мероприятия, в том числе и массовый террор 1937-1938 годов. Более того, это просто документально легко иллюстрируется, потому что и решение о начале, например, кулацкой операции утверждалось Политбюро ЦК ВКПБ. Председателем Политбюро был Сталин, и все члены Политбюро не только утвердили начало этой самой кровавой из массовых операций, но и увеличение лимитов, продление сроков, все это утверждалось Политбюро ЦК ВКПБ и лично Сталином во главе этого правящего, фактически правящего органа коммунистической партии. Когда мы видим шифротелеграммы, которые присылали с мест руководителей обкомов, иногда вместе с руководителями местных управлений НКВД, иногда по отдельности, где они запрашивали разрешение увеличить лимиты на расстрел и на осуждение в исправительные трудовые лагеря, в основном для политических преступников, так называемых врагов народа. Так вот, они обращаются к Политбюро, и обычно на этих шифротелеграммах есть и личная виза Сталина, который, как правило, поддерживал такие петиции, и других членов Политбюро. Ясно, что все эти визы, большая часть из них хранится в РГСПИ, большая часть из них опубликована, и при желании и наличии некоторого образования найти эти документы не составляет большого труда. Почему, несмотря на все то, что известно, интерес к личности Сталина и его глорификация, восхваление его по-прежнему имеют место быть? Ну, дело в том, что я думаю, это уже явление не научного порядка. Это не связано с тем, что мы знаем или не знаем. Это связано с тем, что христианство дает человеку трудное задание. Мы помним с вами, еще Достоевский это очень пронзительно сформулировал в «Легенде о великом инквизиторе». Вот идея злого добра, она очень привлекательна, потому что она упрощает реальность и сводит духовную жизнь к таким простым, понятным результатам, которые можно достичь и показать здесь, на земле. И вот поскольку люди хотят на самом деле не Царствия Небесного и не хотят Бога, а хотят здесь и сейчас быть страшными, сильными, и главное, что они либо говорят, либо они подразумевают подсознательно, это переживая. И главная цель – это уничтожить их врагов. Вот именно для этой совершенно языческой, на самом деле, религиозной мифологии необходим образ такого сильного, злого, всепобеждающего вождя. Это, конечно, чистой воды политическая мифология. Поэтому мне кажется, что когда мы говорим о сталинизме, современности, речь идет о некой культурной и духовной патологии, а вовсе не о вопросе научного знания или незнания.
Сейчас нередко можно услышать, ну да, конечно, расстреливали, но ведь расстреливали за дело, ведь по справедливости же расстреливали врагов, ну и так далее. В этом смысле те, кто погибли на Бутовском полигоне, те люди, это тоже очень показательная, как мне кажется, картина, очень страшная, ведь среди 20 762 человек, расстрелянных только в Бутове, более 300 человек причислены к лику святых. То есть это те люди, которые пострадали за то, что исповедовали в своей жизни Христа и до смерти сохранили ему верность, за что и прославлены в лике святых. Сказать, что их расстреляли за дело, оставаясь при этом христианином, мне кажется, несколько странно. Вы могли бы рассказать об этих людях? Кто новомученики, которые были расстреляны на Бутовском полигоне?
Вы знаете, я хотел бы согласиться с вашими словами. Действительно, это принципиальный для нас выбор, и церковь каждый практически год напоминает о том, что новомученики – это не случайная, сиюминутная политическая конъюнктура, а это принципиальный выбор. Пройдут годы, но имена святых новомучеников в святцах Русской Православной Церкви останутся навсегда. И это принципиальный выбор церкви. Эти люди прославлены нами как граждане небесного Иерусалима, как жители Царствия Небесного. И действительно, на Бутовском полигоне в лике святых новомучеников прославлено 332 человека. Это, с одной стороны, очень много, это самое большое количество святых, почивающих в одном месте на относительно небольшом участке земли. Но, с другой стороны, надо помнить, что за свою церковную деятельность на Бутовском полигоне пострадали 940 человек. И в общей сложности это 7 епископов, это 15 архимандритов, около 600 священников. И оставшиеся в этом длинном списке – это монахи, миряне, которые несли церковные послушания. Все эти люди были фактически расстреляны только лишь за свою церковную деятельность. Да, их, конечно, называли врагами народа, и все они были осуждены по 58-й статье, как правило, за контрреволюционную агитацию и пропаганду. Но когда мы начинаем расшифровывать, что это значило в контексте их архивно-следственного дела, мы видим конкретную церковную деятельность. Говорил проповеди, создавал тайный монастырь, акафисты читал, ездил по святым местам, посещал могилки старцев, высказывал неодобрение политики советской власти по отношению к церкви, был недоволен тем, что церкви закрывают, что закрывают монастыри и так далее. Вот все это тогда называлось контрреволюционной агитацией и пропагандой. Поэтому, конечно, и наш христианский, наш человеческий долг помнить об этих людях, потому что именно благодаря этим людям церковь устояла в 20 веке в годы гонений. Действительно, как вы правильно заметили, по жестокости гонений именно 37-38 год были временем наиболее массовых, жестоких и бесчеловечных гонений. Конечно, были годы гражданской войны, когда русская земля была залита кровью, и тогда погибло большое количество священнослужителей, монахов. Конечно, было время изъятия церковных ценностей, массовые процессы по практически всей территории Советского Союза. Были потом 20-30-е годы с постоянными арестами, ссылками, с лагерными заключениями для духовенства. Но вот физическое уничтожение, фактическое уничтожение церкви – это 37-38 год, когда, если говорить о статистике, которую предлагает Свято-Тихоновский богословский университет, с 29 по 41 год было физически уничтожено 130 тысяч священные церковнослужители. В это число входят не только священники и епископы, но и монахи, и люди, которые несли церковные послушания и так далее. То есть это колоссальные цифры на самом деле. И если бы эти люди проявили слабость и предали свою веру, а в общем надо сказать, что сам момент массовых репрессий человеку уже выбор не предлагали, но до этого в 30-е годы многим из исповедников веры предлагали либо стать осведомителями и спасти этим свою жизнь и жизни своих близких, либо на местном уровне могли предложить священнику снять с себя крест и пойти работать, ну, например, бухгалтером. И так некоторые пережили эпоху массовых репрессий, затаившись. Но вот те люди, о которых мы говорим в основе, в своей массе, это люди, которые не прекращали своей церковной деятельности. Даже если они уже были изгнаны из храмов и монастырей, они собирались с другими верующими, они вместе молились, они создавали вот некое все-таки единство духовное. И именно поэтому они привлекли внимание органов госбезопасности, а точнее сказать, именно поэтому партия большевиков нанесла по этим людям сокрушительный удар руками органов госбезопасности, потому что чекисты были исполнителями. А вот заказчиками всех этих террористических действий, а поскольку речь идет именно о массовом терроре, была партия большевиков, которая таким образом реализовывала не только свои тактические задачи, но и свою стратегию, направленную на полное искоренение православной религии и церкви в Советской России, а в перспективе и во всем мире.
Игорь, вы проводите колоссальную работу по распространению информации, сведений о новомучениках и исповедниках Русской Церкви, и не только в мемориальном центре Бутово вы этим занимаетесь. Знаю, что есть у вас выставка, которую вы возите по разным городам, проводите встречи, читаете лекции и отвечаете на многие очень сложные вопросы. Расскажите, пожалуйста, где сейчас можно вашу выставку увидеть, как она называется. Может быть, можно было бы поближе познакомиться с теми людьми, которые на Бутовском полигоне пострадали.
Спасибо вам, Алла, большое за этот вопрос. Существует проект создания на базе Бутовского полигона Общероссийского музейно-мемориального центра, посвященного всем исповедникам веры XX века. И поскольку это проект долговременный, сложный, и его реализация, она потребует еще многих усилий и лет работы, мы решили те материалы, которые уже сейчас разрабатываются нашей рабочей группой, оформить в виде передвижных выставок и с ними отправиться по разным городам и епархиям для того, чтобы оживить нашу церковную историческую память. И вот сейчас этот проект получил благожелательную оценку Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси. Епархиям рекомендовано принимать выставки, которые подготовлены мемориальным центром Бутова. Сейчас по России путешествует первый модуль этой выставки, а модули будут хронологические. Первый модуль – это 1917-1921 год. То есть это первая эпоха гонений, это красный террор и гражданская война. Мы сделали дополнительные еще два стенда из второго модуля, которые посвящены изъятию церковных ценностей в Москве и так далее. И этот модуль – это 15 стендов, которые епархии, храмы, монастыри получают от нас совершенно бесплатно, которые они выставляют в тех помещениях, которых сочтут возможным и нужным. И так вот выставка уже стала заметным событием в нашей церковной культуре. Может быть, и не только церковной. Выставка прошла уже в 11 регионах. Выставка в 2020 году была открыта в храме на Крови, прямо вот там, в нижнем храме, где когда-то располагался подвал дома Ипатьева. Сейчас это уже не один комплект. Некоторые епархии захотели сделать свои собственные тиражи этой выставки и сами уже являются операторами этого проекта. Основной комплект сейчас вот из Липецкой митрополии перевезен в город Клин, где 5 февраля в 17 часов в городском музее города Клин совершится открытие выставки, посвященной новомученикам и исповедникам, частью которой, главной частью будет вот этот модуль выставки «Русская Голгофа». Ну и потом уже мы имеем заказы на следующие месяцы. Но если ваша епархия или монастырь, или даже храм располагает возможностью принять эту выставку, и вы хотели бы это сделать, то свяжитесь с нами, наши контакты есть в интернете. Свяжитесь с нами, мы с радостью рассмотрим и вашу заявку тоже.
Спасибо вам большое за комментарии, спасибо за то, что вы делаете. А подробную информацию, насколько понимаю, можно найти на сайте martyr.ru, сайт Бутовского полигона.
Да, на сайте martyr.ru, на сайте butovopolygon.ru, в нашей группе в Телеграме, которая так и называется «Бутовский полигон». Пожалуйста, обращайтесь, будем рады сотрудничеству.
Игорь Горьковый, руководитель мемориального центра Бутова, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о мытаре и фарисее, цитирую. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или, как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Конец цитаты. Фарисей здесь сравнивает себя с другими, осуждает людей за то, что они неправильно живут и на их фоне любуются собственной праведностью. Мытарь же концентрируется на своих грехах. Какова же роль покаяния в нашей жизни? Об этом в комментарии протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Покаяние может переродить человека полностью, мы это знаем. Да, Иоанн Лествичный говорит, что покаяние – это второе крещение. Где наша вот эта белая риза, которую Господь на нас надевает в таинстве крещения, на нашу душу, где она становится абсолютно кристально чистой? Это возможно. Нам свидетельствует об этом такой великий святой. А вот у фарисея, у него, конечно, неправильно такая успокоенность собой, довольство. И больше всего в нем неправильное осуждение другого человека. Вот то, что он сравнил себя с кем-то и осудил, это и было его главной ошибкой, которая, наверное, обесценила в очах Божьих весь его вот этот формальный труд, который он там перечисляет, о том, что он постится, десятину дает всего. Мне кажется, что это была главная его ошибка. Это осуждение другого и превозношение себя. Они, кстати, всегда связаны. Человек, который умеет глубоко каяться и постоянно этим живет, он не будет осуждать другого человека. Потому что человек кающийся – это человек, получающий прощение от Бога. Это человек, который с ним встречается во время вот этого прощения. И он так это ценит и так это бережет, что он и сам готов это же раздавать, понимаете? Вот эта встреча, о которой Исаак Сирин преподобный говорит, что покаяние – это трепет души пред вратами рая. Это даже не условие встречи с Богом, настоящее покаяние, а это состоявшаяся встреча.
Но трепет души – это радость, а да. Покаяние и радость, как эти вещи между собой связаны?
Намертво и навсегда, понимаете? Радость христианская – это радость о чем? О том, что я с годами своей христианской жизни понимаю все глубже и глубже, какое же я грязное чудовище, понимаете? Вот как у меня ничего не получается. Не получается у меня жить по-христиански. А радость о том, что вопреки этому Господь меня прощает и любит, и принимает. Вот радость христианская, она об этом. И это прощение, любовь и приятие Божие, оно закончится, когда Он примет меня в свое царство. Я на это надеюсь. После моей смерти. И восстановит меня полностью. Вот от этого радость. А эта радость без покаяния фальшива. Она не пережита, не рождена по-настоящему. Но и покаяние без радости – это тоже никакое не христианство. Это неправильно. Это такое самоедство, самокопание, которое уводит человека только в уныние. Вы знаете, у святителя Игнатия Брянчанина есть такие слова удивительные. Он говорит, что покаяние – это единственный фундамент, на котором может быть построена христианская жизнь человека. Но в фундаменте тоже жить нельзя. Мы фундамент делаем для чего-то. И вот это постоянно присутствующее в христианине покаяние, на самом деле это фундамент, на котором должно быть создано прекрасное здание, прекрасный дворец его христианской жизни.
Спасибо за это уточнение. Вы знаете, а хочется еще вернуться к тому, что вы сказали об успокоенности. Получается, что если мы, которые не грабят, не чего-то там еще такого, то есть большинство из нас все-таки не совершает каких-то тяжких преступлений.
Вы знаете, в таинстве исповеди есть такие слова. Священник обращается к Богу, говорит: «Яко ты еси Бог кающихся». Иисус Христос – это Бог кающихся, потому что Он спаситель погибающих. Опыт христианской жизни, настоящий опыт христианской жизни, даже многодесятилетний, он постоянно возвращает к человеку к познанию того, что меня нужно спасать. Я погибаю, я не справляюсь, я не могу сам. И это действительно должно быть постоянно до последнего дня жизни человека на земле. Но это часть духовной жизни, это часть. Понимаете, это не может стать основным постоянным. Есть времена и сроки, когда мы выделяем вот эту работу – да, допустим, Великий пост или подготовка к причастию. Но если у нас подготовка к причастию является, там, допустим, там, тремя-двумя одним напряженным днем духовной жизни, а потом мы причащаемся, и через 5 минут мы забываем об этом, знаете, мы похожи на людей, которые готовятся к приему гостей, они вычистили весь дом, все накрыли, приготовили, гости пришли, и они ушли к себе в спальню. Знаете, а главное-то в этом что? Что пришли люди. Понимаете, и Христу нужны мы тоже. Должна быть эта радость. Вот у меня был такой в жизни замечательный совершенно эпизод. Женщина одна, обладающая таким недюжим умом, стала приходить к вере. И она позвала меня поговорить, потому что у нас общие родственники. Позвала меня поговорить и показала стол. Там большой журнальный стол. На одной стороне этого стола лежало колоссальное количество литературы о покаянии. Нужной, важной, разного качества, которое она все прочитала. Это там десятки книг. А на другой стороне стола лежал Евангелие. И она мне говорит: «Отец Федор, я вижу некоторую разность. Вот то, что справа, это покаяние и слезы, а то, что слева, это радость. Вот что важнее в христианстве? И я вижу, что это не какой-то издевательский вопрос, чтобы вот показать, что что-то не так, что она обнаружила. Нет. Это было для нее существенно важно. Я показываю на Евангелие, говорю: конечно, это. Она говорит: фу, ну тогда давайте креститься». Понимаете? При этом она все прочитала и проработала. И она живет дальше с памятью о том, что все она прочитала, она кается. Но все-таки мы верим в благую весть. Да, покайтесь. Почему? Ибо приблизилось Царство Божие. Иоанн Креститель и Христос говорит: нельзя это разъединить.
Скажите, а правильно я понимаю из этой притчи, что если есть, ну, вот эта успокоенность, если есть представление о собственной правоте, вот я знаю, как правильно, а вокруг идиоты, мне все мешают жить, мешают работать, мешают двигаться по этой
очень,
жизни.
Очень плохой признак. Если у меня уже ничего не болит, то это близко к умиранию. Однажды зубной врач рассказывал историю, как пришел мужчина, открыл рот, там нет ни одного здорового зуба. Говорит: жена к вам отправила, пожалуйста, подтвердите, что я абсолютно здоров, просто чтобы ее успокоить. Она говорит: я лью холодной водой ему в эти дырки, а он не чувствует. Ну, вот такой болевой порог у человека. Но он весь болен, понимаете, все зубы развалились. Вот если человек не чувствует этой боли, не понимает, если грех не доставляет ему боли, вот от того, что я Бога люблю, а меня с ним разделяет мой грех, который я делаю сам, никто другой за меня не делает, вот она, боль-то, понимаете, это, ну, я не знаю, это все равно, что ударить любимую, крепкому, здоровому мужу. Вот как? Вот это вот должно присутствовать. Сокрушенное состояние духа. Вот если оно будет, то все остальное расцветет.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».